Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает передача, посвященная 125-летию Екатеринбургской епархии. Называется она «Оттепель».
Мария Дева чистая, пресвятая, Богородице, радуйся, невесто ненебесная, Царице Мати Дево.
Закончилась Великая Отечественная война. Страна и ее многострадальный народ залечивали раны. Частичное возрождение церковной жизни в послевоенные годы продолжалось, но уже в 50-е годы стало ужесточаться отношение государства к церкви. В постановлении Свердловского обкома партии тех времен был резко осужден факт открытия в области 8 храмов. Начиная с 1959 года, с приходом к власти Хрущева, Русская Православная Церковь вступает в новую полосу испытаний.
1958-1964 годы явились временем трагической попытки, последней попытки советского руководства радикально в кратчайшие сроки решить религиозную проблему в стране.
Рассказывает священник Владислав Мусихин, педагог Екатеринбургской православной духовной семинарии, историк.
Времена хрущевской оттепели обернулись для представителей различных религиозных конфессий лютым морозом. Сильнейший удар был нанесен и по Русской Православной Церкви, как самой влиятельной и многочисленной в стране. Важнейшим побудительным мотивом к смене курса государственной церковной политики явилась острая тревога в верхних эшелонах власти, возросшим церковным возрождением. 50-е годы и также утопическими планами советского руководства построить за 20 лет коммунистическое общество в чистом виде, в котором не может быть места никакой религии, никакому другому мировоззрению, кроме атеистической марксистско-ленинской идеологии. Сам глава советского государства Никита Сергеевич Хрущев был фанатиком этой идеи, и потому для православной церкви вновь наступили очень тяжелые времена. Всем известно печально знаменитое обещание Хрущева показать в 1980 году, когда должен быть построен коммунизм, по телевизору последнего попа.
В 1958 году в Свердловской области действовало 33 церкви. В них насчитывалось 58 священников и 15 диаконов. Их деятельность проходила под недремлющим оком спецслужб и в преддверии новых жестоких мер со стороны государства.
Новый виток гонений на церковь начался с принятием в Совете министров в 1958 году двух антицерковных постановлений о монастырях в СССР и о повышении налогов на доходы епархиальных предприятий и монастырей. Этими двумя постановлениями, во-первых, предписывалось закрыть большинство монастырей, оставшиеся поставить в невыносимые условия выживания, а во-вторых, резко увеличивалось налоговое бремя на церковь, так что епархиям тут же пришлось прекратить легальное производство свечей, потому что это становилось убыточным для епархий. В годы хрущевских гонений было закрыто большинство духовных семинарий, а в оставшиеся был резко ограничен прием абитуриентов, которым чинились всяческие препятствия. Вновь, как и в 20-е и 30-е годы, резко активизировалась антирелигиозная пропаганда, которая в то же время стала вестись более мягко, более научно, в кавычках. Очень сильное давление стали испытывать на себе верующие.
У микрофона подьякон Алексей Костюков, участник Великой Отечественной войны.
Ну, значит, начал ходить в церковь. Тут меня эти окружили, НКВД окружили. На дом приехали. Давай, говорит, нам помогай. Я говорю, что вам помогать? У церкви вот ты, говорит, помогаешь? Нам помогай. выявляй, кто пришел в бой, кто пришел крестить, чтобы не пускать. Надо, чтобы на его палочку рубать. Я говорю, нет, этого я не буду. Они всяким способом ко мне, пенсию взяли, не стали давать пенсию. Раза два пенсию не дали. Все равно мы его заставим, прижмем. И это не помогло им. Знаете, это не других людей ко мне это присылали. Я никого не стал слушать, а стал в церковь ходить. Потихоньку, помаленьку. Думаю, хоть бы меня никто не увидел из ребят, из знакомых. Тайный украдчи, это все такое, страсть такая была. Значит, позор это, позор это было. И с тех пор, видимо, им надоело меня это уже терзать, начальство этого. Ага, я уже стал свободнее ходить. Уже не стал так бояться, не стал стесняться людей, знакомых. Уже иду, куда пошел по делам. Или в церковь пошел, ответы вот такие только держал.
Рассказ продолжает священник Владислав Мусихин.
Причем это давление было буквально повсюду, в школе, в институте, на работе, на службе. И надо было иметь очень большую силу веры и силу духа для того, чтобы противостоять этому безбожному натиску.
Рассказывает Степан Ващук, и подьякон Иоанна Предтеченского кафедрального собора.
Я и на Пасху, и на Рождество на работу не пошел при советских временах. Я захожу на работу. Ты почему вчера на работе не был? Я в задней мысли, я говорю, как, почему? Праздник был. Какой праздник? Рождество. Так ты, говорит, Рождество празднуешь? И в церковь ходишь, хожу. А что такое? Ну, я прямо как дурачком прикинулся. Мне парторг спрашивал. Вот, я говорю, хожу, а что такое? Я говорю, ты знаешь, это дело, говорит, до увольнения доходит. Я говорю, как до увольнения? За что, говорю, меня волите? А что ты, говорит, в церковь ходишь? Пожалуйста, говорю, увольняйте. Я напишу заявление, увольняйте, пожалуйста. Вот, ну, на этом осталось так. Меня предупредили строго, вот. А потом, через некоторое время, мне в партию давай агитировать. Я сперва не понял, говорю, какую партию? Какую партию вы меня агитируете? А начальник цеха, он агитировал меня при всех. А собираемся мы с ним вдвоем. Он говорит, не ходи, не вздумай, говорит, ничего. Что он тебе сделает, говорит? Ты человек рядовой, ты не начальник. Я говорю, нет, нет, даже говорю, и речи не может быть. Забудьте даже про партию. А потом я показал начальнику крестик. Я крестик носил все время. Я в армии носил крестик. Все время носил крестик. Все, говорит, не ходи. И вот так я эту не пошел в партию. И отстали от меня.
Рассказ продолжает священник Владислав Мусихин.
Конечно, в период хрущевских гонений не было таких страшных массовых репрессий и расстрелов, как в страшные 20-30-е годы. Однако и в это время около 1500 человек по всей стране претерпело уголовное преследование за свои религиозные убеждения. Однако все же, пожалуй, не этим определяется тяжесть хрущевских гонений. Отличие ситуации начала 60-х годов от ситуации 20-30-х годов заключалось в том, что уходило в прошлое поколение людей, рожденных и воспитанных в традициях старой дореволюционной верующей России. Людей подлинно церковных, подлинно верующих было все же меньше, чем в 30-е годы. Было воспитано и выращено в жуткой атеистической идеологии уже два поколения советских людей. И вот небольшому количеству верующих в 60-е годы было очень тяжело противостоять этому могучему безбожному натиску с окруженными массами безбожников.
К этому небольшому количеству истинно верующих людей можно отнести и Клавдию Дмитриевну Ващук. Она и поныне несет Слово Божие в места лишения свободы сестрам в узах заточенным. А воцерковление ее началось в раннем детстве в Красноуфимске, где и в послевоенные годы сохранялась духовная жизнь. Как рассказывает Клавдия Дмитриевна, происходило это благодаря монахиням, проживавшим в миру, и некоторым батюшкам, несшим подвиг служения церкви.
Мой путь начался с самого раннего детства. Была война, тяжелое время. Мама получила похоронную от старшего брата. Ее парализовала. Были припадки, эпилепсия. церкви, она постоянно ходила в храм. А храм близко был, у нас был, 10-15 ходьбы. И меня с собой брала. И вот я 7 лет уже сама ходила в храм Божий. Самостоятельно исповедовалась, причащалась. Конечно, народу было очень много в храме. В то время единственный храм был, можно сказать, на весь Красноуфимский район. Но там еще были вартя, были там еще. Потом лет в 11, наверное, меня Господь свел с одной женщиной из монастыря, женского Боголюбского монастыря. Это в Сарсах было. Мы собрались помолиться. Тайно собирались. Нельзя было собираться. И вот там пришла вот эта послушница монастыря. Она была золотошвейка в монастыре и пела в хоре. Такая чудная женщина, Евдокия, ее звали все Душенька. Она такая скромная, кроткая была. И еще у нас была странница, тетя Лена. Мама любила странников принимать. И она очень любила петь. И вот она, как бы, ну, я около нее научилась петь. Молитвочки мы пели разные. И мы там пели, читали акафисты, пели. И вот тетя Дуня меня услышала там. И привела меня сразу в большой хор, правый хор. Отношение к вере было, конечно, тяжелое, тяжелое. В школе меня очень притесняли. Заставляли, чтобы я сняла крестик, одела галстук. Но, слава Богу, Господь меня этого избавил. Вот. И когда я уезжала из Красноуфимска, так как я ездила в Почаев, и в Почаеве жила целый месяц, и у меня была прописка временная в паспорте. И когда меня выписывали из Красноуфимска, они увидели прописку эту. И меня сразу направили в НКВД, что ли, как там раньше называлось. И там меня допрашивали. Ну, слава Богу, ничего не сделали.
Именно в это ломкое время, именуемое в народе оттепелью, и выпало служение в нашей епархии вначале владык Доната и Мстислава, а затем владыки Флавиана. Вот что докладывает уполномоченный Свердловского обкома по делам религии в соответствующие органы о владыке Флавиане.
Епископ Флавиан значительно сильнее всех предшественников, которые руководили епархией с 1944 года. Епископ Флавиан в личной жизни ведет себя очень осторожно, в гости к духовенству не ходит, повысил требовательность ко всему духовенству и прежде всего к благочинным и секретарю епархиального управления.
Священник Владислав Мусихин.
Одним словом, владыка Флавиан был подлинным исповедником, то есть таким человеком, который только и мог в тех весьма трудных условиях, насколько это было возможно, сохранять нормальную жизнь в епархии.
Он страдалец, тоже страдалец. Он священником служил в Белоруссии. В то время был под оккупантами. И как бы его сочли, что он партизанам помогал. И расстреляли его жену, дочь с мужем и младшую дочь ранили. Много пострадал владыка Флавиан.
А Господь судил владыке Флавиану стать во главе нашей епархии в очень тяжелое время, время хрущевских гонений. И владыка Флавиан не стал прятаться от возможных неприятностей от властей в своем епархиальном доме, а решил поддержать верующих в столь тяжелое время путем духовной поддержки. Однако, к сожалению, это продолжалось недолго. Властями был наложен запрет на посещение отдаленных приходов епархии.
Рассказывает Степан Ващук, иподьякон Иоанна Предтеченского кафедрального собора.
Тогда владык никакого не было, им прав никаких не было. Никаких не было прав. Можно сказать, что никаких, потому что ни с кем не общались. Ни с кем. Ну, там приедет нам этот полномоченный. Поговорят там о человеке, и то они, так, он мало приезжал. Вот. А так он ни с кем, ни с такими властями не имели никаких прав.
Уполномоченные по делам религии доносили своему руководству по поводу буквально каждого, даже самого мелкого нарушения драконовских советских законов о религии духовными лицами из отчета уполномоченного по Свердловской области.
Путем личной проверки на местах и контроля работников исполкомов местных советов в 1960 году были выявлены следующие нарушения. выезду духовенства за пределы границ районов, их деятельности – 11 случаев. Вовлечение учащихся в церковные хоры – 3 случая. Неразрешенная продажа лампадного масла – 2 случая. Всего выявлено случаев нарушений законодательства – 45. По всем из них приняты соответствующие меры. В 11 церковных приходах резко ограничены сферы деятельности духовенства. В результате принятых мер в 1960 году из 3 человек, подавших заявление в духовные семинарии, ни один не поступил.
Время хрущевских гонений примечательно еще принятием большого количества различного рода антицерковных постановлений, принимаемых на различных уровнях в ЦК КПСС, Совете министров. Вот. И одним из ключевых постановлений было постановление об усилении контроля за выполнением законодательством о культах, принятым в марте 1961 года. Этим постановлением отменялись все законодательные акты, принятые в годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное десятилетие, определявшие более-менее сносное положение церкви в советском государстве. То есть то, что было достигнуто в период стабильных государственно-церковных отношений, разом перечеркивалось. А кроме того, постановление намечало основные параметры антирелигиозной политики государства на ближайшие десятилетия. Это коренная перестройка церковного управления, устранение священнослужителей от управления хозяйственно-административными делами прихода, перекрытие каналов церковной благотворительности, передача контроля за церковными общинами местным органам власти. Кроме того, еще более ужесточалось налоговое бремя на церковь, был совершенно запрещен колокольный звон, ну и много других стеснительных для церкви решений.
Параллельно с этим в начале 60-х годов шел процесс закрытия церквей. Всего в СССР в 1960-63 годах была закрыта каждая третья церковь от общего количества действовавших. В Свердловской области из 33 храмов закрыли 12, в том числе и Всехсвятскую на Михайловском кладбище Екатеринбурга. У микрофона Клавдия Дмитриевна Ващук, прихожанка Иоанна Предтеченского кафедрального собора.
И в то время была еще Михайловская церковь. Не Михайловская, а Всех Святых. Всех Святых. Я очень любила туда ходить. Я там близко работала и очень-очень любила туда ходить. Там так было благоговейно, так молитвенно пели, служили. Там люди такие великие служили. Вот протодиакон Сергий Лопатин. Вот, многие из певцов здесь, вот потом они, когда храм закрыли, где-то в 60-х годах, что ли, его закрыли, храм-то. Да, где-то около этого. Хрущев, это в то время, хрущевские времена были. И когда его закрыли, и все священнослужители из того храма, и певцы, все перешли сюда. Ну, что так бы, можно сказать, сливки духовные там. Вот. Ну, а потом вот единственный храм наш, Ивановская церковь. Да.
У микрофона Степан Ващук, ипподиакон Иоанна Предтеченского кафедрального собора.
Народу было... Ну, в общем, вот сегодня Иван говорил, наш алтарник, говорит, 5000, он читал книги, говорит, 5000 умещалось народу. Вот пойдем с тарелки, мы так прямо вот так все стоят, во, притык. Ну, я не один был, у нас рубашки мокрые были. Куда пройдем весь храм, мокрое все было на нас.
Основной, так скажем, ячейкой православной церкви является приход и приходская церковь, то главной целью большинства антицерковных мероприятий и постановлений, принимаемых в те годы, было разрушение церковно-приходской жизни, то есть подрыв материальной базы приходов, разрушение связи между приходами и епархией, разрушение нормальных внутриприходских отношений между настоятелем и приходским советом, между советом и верующими, отрыв людей от церкви, от посещения храма и в конечном итоге закрытие церкви. И вот, кстати, мартовское постановление об усилении контроля за выполнением законодательства о культах имело в том числе своей целью подготовку приходской реформы, которая была утверждена архиерейским собором 1961 года под сильнейшим, жесточайшим давлением государственной власти. А суть этой реформы заключалась в устранении настоятелей от управления хозяйственно-административными делами прихода, передача этих полномочий в руки приходского совета во главе со старостой. Вот. Кроме того, уполномоченные совета по делам религии получили возможность влиять на назначение членов приходских советов.
Рассказывает Клавдия Ващук.
Даже я вот помню, здесь собрание было у нас, как бы, двадцатки. Отец Владимир Ведерников в то время был настоятелем. И уполномочена была Людмила Федоровна, что ли, по-моему, ее звали, вот плохо помню. Она руководила всем собранием. Отец Владимир, бедненький, не смел слова сказать. Настоятель храма не имел права вымолвить слово. И вот отца Владимира, вот, к сожалению, как бы, вот он был вынужден, они все-таки его заставили уехать отсюда, он уехал во Владимир. А как получилось? Он повенчал без регистрации сына священника, отца Петра Таратуты. И тут же доложили, тут же, ведь были как бы пособники правительства, в храмах служили. И тут же доложили, и отца Владимира вызвали, сказали, через 24 часа, чтобы вас здесь не было.
«Всему свое время», сказано в Библии, «время разбрасывать и время собирать камни». В 1964 году массовое закрытие церквей в Советском Союзе было прекращено. В стране сменилось руководство.
Не раз в истории, в трудные годины истории нашего Отечества и Русской Церкви являла свою милость, свой покров над ней Пречистая Божья Матерь. И на этот раз, в самый праздник покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября 1964 года, был снят со всех своих постов и уволен на пенсию глава Советского государства, инициатор и вдохновитель последней антирелигиозной кампании Никита Сергеевич Хрущев.
Рассказывает священник Владислав Мусихин, педагог Екатеринбургской православной духовной семинарии, историк.
В этом, конечно, нельзя не видеть особого промысла Божия о нашей церкви и заступничества Божьей Матери. Немедленно последовало смягчение антицерковных нападок, стихла волна закрытия храмов, меньше стало давление на верующих, стабилизировалось налоговое бремя, стихла антирелигиозная пропаганда. Однако в целом антирелигиозная политика советского государства не претерпела особых изменений, как это было, например, в 40-е и 50-е годы. Основные параметры антирелигиозной политики оставались прежними, но без массированного натиска, без активной борьбы. В 1966 году главой был назначен владыка Климент Перестюк, который вот после 6 лет хрущевских гонений решил предпринять меры для оздоровления ситуации в Екатеринбургской епархии путем увеличения архиерейских служб в кафедральном соборе, путем посещения отдаленных приходов епархии с большой торжественностью. А также, насколько это было возможно, владыка Климент активизировал проповедническую деятельность. Ну, вот это, пожалуй, все, что можно было сделать в то тяжелое время. Владыка Климент оставался во главе Екатеринбургской епархии до 1979 года.
Я пришел к пройти. Он меня старый спрашивал, где ты живешь, как живешь, где работаешь, что ты, короче говоря, расспросил. Знаешь, говорит, Алеша, помогай, говорит, нам. У нас, говорит, сейчас нету ребят и подьяконов. А служить надо. У нас тогда 3 области было. Свердловская, Курганская и Челябинская. И вот поехали мы по этим приходам. Ну, конечно, по первости очень тяжело было, но он меня полюбил. Он меня полюбил, я старательный был. Ага, Алеша, ничего не волнуйся, не переживай, все хорошо будет, все хорошо будет.
Рассказывает владыка Викентий, архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский.
Ну вот этот период, слава Богу, прошел, и те архипастыри, которые уже имели больше свобод, больше возможностей, они очень сразу, бурно стали возрождать все то, что было порушено. Уже даже вот такой архипастор, как архиепископ Климент, и то очень много сделал для еще будущего, в тяжелое время советского периода. Он уже тогда много сделал для того, чтобы укрепить духовность в нашей епархии.
Рассказывает священник Владислав Мусихин, историк, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии.
А в это время приближалось уже избавление нашей церкви от ига воинствующих безбожников. И надо сказать, что наша епархия, ее служители, ее верующие, ее архипастыри явились твердыми в вере, не поколебались в исповедании веры Христовой в те страшные, тяжелые годы. И во многом благодаря им вот то, что мы сейчас имеем, то, что мы имеем возможность восстанавливать, благоукрашать, те храмы, в которых мы имеем возможность служить, тот безмерный духовный потенциал, тот дух веры, который был завещан нам на сохранение и приумножение, как драгоценное сокровище, все это во многом было сохранено в те долгие и страшные годы теми исповедниками и подвижниками благочестия, которые все это сохранили. И во многом благодаря им мы сейчас имеем то, что мы имеем.
У микрофона Ольга Митрюкова, бывшая служащая Иоанна Предтеченского кафедрального собора.
Без Бога, как говорится, ведь не до порога, и это истина. Вот, казалось бы, всем надо это знать. Вот теперешнюю вот молодежь так так хочется поучить, что посмотрите на своих предков и на их безбожную жизнь, до чего она привела. И оставьте всякую вольность, вульгарность. Имейте чистую совесть, здравый ум и честь. Берегите честь, как веру, надежду и любовь.
Если хотите быть счастливыми, не забывайте Бога, стремитесь быть ближе к Церкви, сохраняйте веру православную. Это то, что спасало и спасает нас. Об этом говорят те, кто помнит минувшие годы, репрессии и гибель священнослужителей. Помнит и тех, кто, вопреки всему злому и жестокому, сохранил для нас истину Христову. Дорогие братья и сестры, это была передача четвертая под названием «Оттепель» из цикла передач, посвященных 125-летию Екатеринбургской епархии.